Да, давайте.
Лилия Прохоровна.
Расскажите, как вы ее портрет писали.
Портрет? Нет, я хотел сказать, начать с другого. Как раз как бы продолжение Марининых слов. Ну, в общем, когда я услышала голос Аллы Александровны, я вспомнила эпизод. Мы едем в машине, Петр Наумович Фоменко и Алла Александровна. И Алла Александровна своим вот таким вот каким-то действительно высоким голосом говорит: «Петр Наумович, я вас очень прошу, ну, дайте мне несколько уроков, ведь я так серьезным таким делом занимаюсь, вот читаю». И вдруг Петр Наумович говорит: «Алла Александровна, никогда в жизни никому не разрешайте вас учить. Вы как вы читаете, вот так вы и должны читать». Вот, как-то вот так явственно, я не вспоминала этот момент, а вот сейчас вот услышала и вспомнила. И, кстати, вот Петр Наумович как раз нас и познакомил когда-то, и я считаю, что он с тем и познакомил. Он говорит: вы обязательно должны познакомиться с Аллой Александровной и написать ее портрет. Ну, в принципе, что я и сделала. И я понимаю, что Алла Александровна, тот человек, один из самых важных людей в моей жизни. Она настолько... Вот мы с ней только познакомились, и, наверное, каждый из вас, кто с ней знакомился, у каждого такое ощущение, что вот между нами вот какая-то такая симпатия необыкновенная. 2 месяца я ее писала, это было совершенно замечательно. И, хотя она его, этого портрета, так и не видела, но она на выставке на все ходила. И когда ее спрашивали: ну, Алла Александровна, вы же не видите этот портрет. Она говорит: это ничего, я знаю, что он замечательный. И 5 лет, ровно 5 лет вот мы с ней дружили. И, наверное, так же, как со многими из вас, почти каждый день мы с ней разговаривали. За час до гибели мы тоже с ней разговаривали. И, конечно, это было на следующее утро, это известие просто совершенно было непонятно, потому что она совершенно нормальным, здоровым голосом, да еще мне не сразу сказали, что там гибель произошла, как-то, ну, совершенно невозможно было это представить. И когда я, кстати, вот было 90 лет ей, Петр Мамович тоже был, и вы были, и он мне говорит, а я была с фотоаппаратом, вот как сейчас, везде хожу, он мне говорит: пофотографируйте тут вот. То есть это было за 2 месяца. И потом, когда 40 дней было, как раз что-то с телевидения мне позвонили, попросили там принести какие-то свои фотографии. И вот мы зашли, печать сняли, зашли в эту квартиру. И тоже я там делал эти фотографии, и контраст был ужасен. Но я хочу сказать, что все это было ужасно, все это было страшно, но тем не менее это была какая-то вот страшная красота во всем этом. Такое было ощущение, что дух ее там летал. Ну, в общем, много не буду говорить, потому что это... Хотя говорить, конечно, можно бесконечно о ней. Я счастлива, что в моей жизни была Алла Александровна, совершенно необыкновенный, красивейший человек и одухотворенный.
Спасибо. Спасибо. Вот так, мне кажется, из разных вот этих от души сказанных слов, воспоминаний, раздумий, что-то получается такое, чем мы можем отдать дань памяти Аллы Александровны в меру наших слабых сил. Вот я хочу предоставить слово Марине Тимониной. Она путешествовала с Аллой Александровной по Монголии, об этом она написала, но она и много лет знала ее, и я думаю, она скажет нам что-то свое.
Борис Николаевич действительно написала когда-то даже повесть «Сны в долине смерти», которая отнесла еще в 94-м или 95-м году в журнал «Грани», где она благополучно погибла. И слава Богу, потому что Александра мне чуть не по лбу треснула за эту повесть, потому что там некоторые моменты ей, скажем, не нравились. Так что все как вышло, так и хорошо. Что скажу, что Авсана, помимо вот того, о чем говорится, очень светлая, там и стильный, и замечательный, и летящий человек, что сегодня великая Татьяна Христофоровна Метакса тоже подчеркнула. Что еще было? Была она крайне жесткий человек, вот и Алексей, я думаю, тоже не даст соврать, Пищулин, и многие другие. Могла двумя или тремя словами уложить на повал, и просто это, вот, было такое выражение: «бей двор, не порти шкурку». Вот она могла вполне, как сказать, очень сурово приложить, в том числе мне она рассказывала все, что я неправильно делаю. Очень справедливые были слова, абсолютно, которые сейчас я проверяю спустя много, даже десятилетий уже после начала нашего знакомства. Вот. Но что я скажу, что она мне один замечательный комплимент когда-то сделала, благо я там частенько бывала у нее дома, иногда даже чуть-чуть там живала. Вот. Она мне сказала: «Ты, Марин, не безнадежный человек». Я тут распрямилась. Она мне затем сказала: «Ты ставишь тапки ровно». То есть я, приходя в гости или уходя, я тапки и туфли ставила ровно. И вот эту вещь я запомнила. Вот. И я думаю, что это очень сочетается с тем, что нужно быть и человеком прямым, насколько можно, и ставить тапки ровно. Вот. И сейчас очень коротко, поскольку все эмоционально, конечно, переживали выступление каждого, и мы все эти картины сейчас видим, и снова их потом перечитаем в книге. Значит, я хочу сказать, что сегодня специально купила книги для тех, кто еще, так сказать, жив из ближайших друзей Авсаны, боевых друзей в городе Петербурге. Я думаю, передам привет от всего коллектива здесь сегодня трудящихся, Николаю Николаевичу Брауну, но, к сожалению, Михаила Юхановича нет, хотя Алексей, у меня есть замечательные снимки на похоронах Авсаны, где, значит, ты присутствуешь, и Михаил Юхановича стоите с твоим сыном Степаном. Вот о судьбе, которой всегда пеклась Авсана с тех моментов, как она питание ему носила, и дальше. Вот, ну, в общем, что будем читать, будем как-то встречаться. И, Борис Николаевич, я хочу сказать, что все, что вы скажете, лично я сделаю. Вот, приду, принесу, отдам, ну и прочее. Вот, больше мне нечего добавить, просто я была рада увидеть много замечательных друзей. Вот, а с Татьяной Христофоровной договорились, что мы с ней еще одно там тоже дело провернем выставочное. Все.
Я хотел еще сказать, что портрет этот теперь в литературном музее куплен. Так что я надеюсь, что Алла Александровна...
Он там выставлялся, Лилия. Я видел его там, в музее.
В музее, да?
Да, выставлялся.
Вы знаете, я просто хочу... Мне очень трудно коротко говорить.
Но вы постарайтесь.
Василий Николаевич на это дурацкий. Но главное, что она имела такую способность любить. Вот не каждый человек может так любить, как она. Она любила всех нас, с нашими недостатками, какие мы есть. Вот все мы разные, и всех она принимала, и всех любила. И смирялась со всеми нашими вот этими недостатками. Как ее сердце хватало на все это, не знаю, но это было просто поразительно. Ну, еще хотела сказать, я говорила сегодня с племянницей Михаила Ивановича, Садом Михаила Ивановича, Настей, которая на юбилее по его просьбе все накрывала, убирала и так далее, в 90-летие. Настенька чудесный человек, ну, а сирийка, естественно, московская, она в Москве живет. Естественно, она хотела бы быть, но она очень много работает, не смогла. Вот. И всем поклон. Вот. От родственников Сада Михаила Ивановича. И мы, конечно, его тоже помним все. И вообще, конечно, такие удивительные люди попадаются нечасто в жизни. И это счастье. Это большое счастье. И она очень многому меня, по крайней мере, научила. Я думаю, вас тоже. Но каждого по-своему, ну, многому, очень многому. Вот той стойкости, которая у нее в жизни была, научить вообще-то трудно. Но, по крайней мере, она говорила так конкретно. Допустим, у меня стенокардия. У нее давно стенокардия. Она говорила так: с этим надо научиться жить. Мы шли купаться в горах Крыма, спускались вниз, а потом подъем наверх. Там она плавала, выплывала на мой голос. И когда поднимались, естественно, сердце, да? Она что делала? Мокрый купальник. Ты, говорит, возьми любую мокрую тряпку, на сердце положи, если что-то такое, да? Вот буквально вот так. Просто все вообще решалось. И очень много таких моментов, как надо жить в этой жизни сложной. И еще момент очень интересный. Хотела рассказать, наверное, это бытовые такие моменты, но они тоже очень важные. Она считала, что я человек слишком такой открытый, непозволительный. То есть вот нельзя быть такой, вот слишком вот так. Вот. И она права, но я в то же время человек без кожи. Как бы сказать, я ощущаю, мне очень трудно в толпе быть. Почему я сейчас живу за городом и наслаждаюсь тем, что я живу там, в Москве. Вот сейчас ехала очень тяжело. Я ощущаю, я не знаю, кожу ощущаю. Она меня учила. Вы не обратили внимания, как Алла Александровна сидела, когда у нее люди? Кто-нибудь умный? Она мне сказала, это интуитивно выработанная поза. У нее скрещенные руки, скрещенные ноги. И вот так. Помните? Она говорила, это моя защита. Потому что то количество людей, которые через нее проходили, мимо, ну вот, кого она принимала, причем кто-то приходил, уходил, и это без конца в доме же было. А как это выдержать? Человеку нужно еще состояние одиночества какое-то, да, и какое состояние с собой. Но она все это выдерживала. Вот как? Я не знаю, это удивительно совершенно. Но вот это она меня даже учила. Она говорит, я вот это для себя выработала. Я поняла, почему это не то, что она где-то прочла там или что-то такое вот. Она поняла. Вот такие моменты просто, вы понимаете, бытовые, но...
Вы замечательно рассказали. И мне кажется, очень хорошо, что прозвучали какие-то рассказы, казалось бы, безыскусные, простые, но такие живые. Это как раз в духе Аллы Александровны. Вот такие воспоминания без всяких высоких слов и глубокомысленных размышлений. Но все-таки завершая, мне бы хотелось сказать еще вот о чем. Что не только Алле Александровне повезло, что ее судьба соединилась с судьбой Даниила Леонидовича Андреева. Но ему очень повезло. Об этом он писал в письмах. И я бы сказал, что все лучшее, что написал Даниил Андреев и что дошло до нас, во всем этом есть и Алла Александровна Андреева. Она есть и в «Розе мира», она в его стихах, она в его судьбе. И это навсегда. Вот что я хотел сказать, а сейчас давайте послушаем Аллу Александровну. Ну, пока не зовут, может, кто-то еще что-то хочет сказать?
А еще ее любили три великих, я считаю, человека. Это, естественно, Даниил Андреев, Петр Наумович Фоменко, который обожал, и у них в театре так и висели ее фотографии.
Да.
И Колобов тоже ее очень любил.
И Колобов, да. Простите, еще такой момент на жизни. Я как-то трамвай сломался, там трамваи не ходили, не могла добраться вовремя. Мы должны были идти в новую оперу с ней. По-моему, на Евгения Онегина. Я опаздываю к ней, чтобы потом вместе с ней до новой оперы. Опаздываю катастрофически. И что я вижу? Я бегу буквально по Тверской и вижу, Алла Александровна слепает. Меня такой ужас сделал. После этого я себе никогда не позволяла к ней опаздывать. Просто не позволяла. Даже какой-то троллейбус, не троллейбус, там что угодно, трамвай, не трамвай. Она идет в новую оперу, слепая, она уже свернула из Брюсова переулка на Тверскую и идет, вы понимаете, без всякой палочки. Она идет в новую оперу, хотя Маша наградовая взяла и не приехала. И она мне даже... После этого не вот. А я переживала, до сих пор переживаю. Это смелость, отчаянная смелость, отчаянная. Это человек по Москве идти слепому, без палочки вот этой, это очень страшно.
Она слышит красиво.
Ну, пока все настраивается, я хочу еще сказать, я всех приглашаю прийти в Дом литераторов 16 марта, где у нас еще будет вечер, посвященный Алле Александровне. Мы там вспомним еще их общего друга Виктора Михайловича Василенко, которому в феврале тоже 110 лет исполнилось. Вот друг Даниила Андреева и Аллы Александровны. Приходите все, приглашайте всех, там зал большой. И подумайте о том, что вы можете сказать еще, что вы не досказали сегодня. Мы еще продолжим этот разговор. Готовы у вас?
Случается ночь, оторачивающая, как рамою трель соловья, всем небом, землею укачивающую, всем чутким сном бытия. Зеленый, почти малахитовый, чуть светится бледный свод, и врезаны листья ракитовые в стекло неподвижных вод. Остановилась вселенная, сквозя в прозрачнейшей мгле, столь тихая, столь совершенная, как никогда на земле. Разлив совершенного голоса, один несется и чаще, как ветер, ласкающий волосы, ликующий, плавен, звенящий, поет за небо безгласное, за струи в сонном пруду, за эту березу прекрасную, за каждый стебель в саду поет, ни на что не сетуя и ни о чем не прося, лишь славя ночь предрассветную за всех, за все и за вся. И мы сливаемся, слушая, в один безмолвный хорал, чтоб голос над старою грушею до солнца не замирал.